Выпуск новостей на Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня главные темы нашей программы. В Туркмении хоронят Сапармурата Ниязова. Авария на теплотрассе в Хабаровском крае. Без тепла остаются еще более 100 человек. Итоги беспрецедентной охоты на призывников в Санкт-Петербурге. Эти и другие темы, обзор американских еженедельников и российской желтой прессы, главные экономические новости недели, новости без политики и многое другое в нашей программе. Сегодня в Туркмении хоронят президента страны Сапармурата Ниязова, скончавшегося в четверг. Церемония прощания, в которой приняли участие тысячи людей, уже завершилась. Сейчас траурная процессия направляется в родное село Ниязова Кипчак, где он будет похоронен. Это всего в 15 километрах от Ашхабада, и на всем протяжении пути стоят тысячи людей. О последних новостях из столицы Туркмении и о новых прогнозах относительно того, как будет теперь развиваться ситуация в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Газель Худайбердыева.
Сегодня утром в Ашхабаде во дворце Туркменбаши прошла траурная церемония прощания с президентом Туркменистана Сапармурадом Ниязовым. Сообщается, что в церемонии прощания с туркменским лидером первым из руководителей зарубежных делегаций принял участие премьер-министр Российской Федерации Михаил Фродков. Очередность прибытия делегации устанавливала служба протокола президента Туркмении. Как отмечается в информации агентства «Интерфакс», со ссылкой на источник в делегации премьера Российской Федерации, данный факт подчеркивает особое отношение к российским представителям. Примерно в 10 часов по московскому времени траурный кортеж с телом президента Туркменистана направился к родовому селу Сапармурада Ниязова Кипчак, расположенному в 15 километрах от Ашхабада. По традиции, введенной еще при жизни президента, на всем пути следования кортежа был выстроен живой коридор из жителей туркменской столицы. Сапармурада Ниязова похоронят в семейном мавзолее, который находится рядом с мечетью духовности Туркменбаши, которая является самой большой мечетью в Центральной Азии, а ее стены расписаны цитатами произведения Ниязова «Рухнама». В то же самое время основная тема, интересующая международную общественность, является вопрос, что же ожидает Туркменистан после Туркменбаши. По мнению председателя русской общины Туркменистана Анатолия Фомина, несмотря на меры, предпринимаемые в последние дни временной властью и объявленный им курс политики преемственности, Туркменистан ожидают перемены.
Ну, безусловно, изменения произойдут. Вот сейчас начало новой истории. Оно начинается пока под видом, что военные пришли к власти, да, взяли власть, хунта, и ввели свои, так сказать, порядки, по-прежнему поддерживают режим, курс Ниязова и так далее. Там, да, выступил Ашир Мухамедов, представитель МНБ, который сказал, что граница будет закрыта, никто не пройдет. В общем, есть негласное указание, ну, не письменное, так сказать, на все посты пограничные, если где будут появляться оппозиционеры, то просто их уничтожать. Но все равно, это уже не Ниязов, кто бы ни стал сейчас у власти, уже невозможно. Уже народ не поддержит это любым способом.
Считает председатель русской общины Туркменистана. В свою очередь, глава правозащитной организации «Региональное общество по защите прав человека в Туркменистане» Джумамурат Кыясов отмечает необходимость влияния со стороны международного сообщества на политическую жизнь Туркменистана.
Ну, спокойной жизни не будет, конечно. И не будет, как управление, Ниязовское управление тоже будет, конец так. Но здесь, наверное, все-таки силовые структуры, КНБ, МВД, армия, скорее всего, старается делить власть. То, что сейчас Бульгерли Бердмухамед, это, мне кажется, просто его используют как ширму. Если не будет вмешиваться так остальные государства, таких как Россия, Америка, европейские страны, так объединенная нация, ну, там спокойно жизнь я не вижу.
Сказал туркменский правозащитник Джумамурат Кыясов.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Газель Худайбердыева. Скажу еще, что премьер правительства России Михаил Фродков использовал приезд в Ашхабад на похороны Сапармурата Ниязова для того, чтобы встретиться со своим китайским коллегой Тань Цзюсянем и обсудить вопросы развития двусторонних отношений России и Китая. Также скажу, что в Туркмении продолжается 7-дневный траур, который закончится только на следующей неделе. Следите за нашими новостями. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о российских событиях. В Хабаровском крае аварийные бригады продолжают ремонтные работы в городе Чикдамын, где в результате аварии на теплотрассе остались без тепла более 6 тысяч человек. Люди отказывались покидать свои замерзшие квартиры, опасаясь грабежей, а материалы, предназначенные для плановой реконструкции теплосети, оказались попросту украдены. Из Хабаровского края передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
В оперативном штабе по ликвидации аварии считают, что в понедельник все оставшиеся дома получат тепло. В составе аварийных бригад работают 245 человек, в их распоряжении 134 единицы специального оборудования и 20 единиц обычной техники. Проблем с материалами, отопительными приборами и другим оборудованием нет и не было, отмечают спасатели. Из резерва правительства края в Чикдамын доставлено все необходимое для полного восстановления теплоснабжения поселка. Выделено в общей сложности 18 миллионов рублей. 4 декабря в Чикдамыне произошла авария на 30-метровом участке центрального водовода. Были остановлены три котельные. В результате без отопления остались 117 жилых домов, в которых проживает 6300 человек. Также без тепла остались три школы, детсады, больница, детский дом. Для жителей неотапливаемых домов были подготовлены места для временного расселения в общежитии местного ПТУ и больницы. Но этим предложением воспользовались только 27 человек, остальные покидать дома отказались, опасаясь грабежей. Сложность ликвидации последствий этой аварии была в том, что большая часть коммуникаций в поселке изношена, то и дело возникали новые аварии на трубопроводах. Именно поэтому сроки завершения работ постоянно переносились. Изношенные трубы должны были заменить на новые из резерва, но, как оказалось, они попросту похищены и проданы. По этому поводу прокуратура Верхнебуринского района Хабаровского края уже возбудила два уголовных дела. Одно из них по статье 160 Уголовного кодекса России «Присвоение или растрата». Оно возбуждено в отношении начальника участка водоснабжения предприятия «Тепловодоканал». Он подозревается в том, что во время подготовки к отопительному сезону допустил растрату материальных ценностей на сумму свыше 24 тысяч рублей, вследствие чего был произведен некачественный ремонт. Второе уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса. Халатность. Фигурантов этого дела пока нет. Проверки и расследования еще продолжаются, сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Кроме того, по постановлению районного прокурора к административной ответственности привлечены еще четверо руководителей подразделений предприятий ЖКХ Чикдамына. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ашхабаде сегодня проходят похороны президента Туркмении Сапармурата Ниязова. Как сообщается, тысячи людей выстроились в километровую очередь, чтобы попасть в президентский дворец, где проходит церемония прощания. Иран начинает установку на ядерном объекте в Натанце 3000 центрифуг, необходимых для обогащения урана. Израиль разморозит 100 миллионов долларов налоговых поступлений для палестинской автономии для их использования на гуманитарные нужды палестинцев. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Вчера исполнилось ровно 70 лет российскому барду, поэту и драматургу Юлию Киму. Короткий репортаж об этом слушайте во второй половине часа нашей программы, а сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу», гостем которой стал Юлий Ким. Ведущий программы Владимир Бабурин. Если не успеете, повтор сегодня в 8 часов вечера и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас, напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Туркменистан после Ниязова, газпромовский небоскреб в Петербурге, рейтинги политиков и звезд уходящего года и другие темы свежих американских еженедельников в обзоре, который подготовила Елена Архипова.
Смерть Сапармурата Ниязова стала шоком для 5 миллионов туркмен, которые 21 год прожили почти в полной международной изоляции. По мнению «Тайм», эта жизнь напоминала Алису в «Стране чудес». Ниязов боролся со СПИДом и холерой, попросту запрещая любые упоминания об этих и других инфекционных заболеваниях. Он не признавал дипломы об образовании, полученные за границей. Диктатор запретил носить бороды, усы и длинные волосы. Туркменбаши повелел провести реформу календаря. Названия месяцев и дней недели были изменены по вкусу диктатора и членов его семьи. Даже для хлеба нашлось новое слово, созвучное имени его матери. Ниязов ушел, но осталась покрытая чистым золотом статуя на огромном постаменте, которая поворачивается вслед за движением солнца. Остались сотни тысяч других изображений диктатора во всех уголках страны. Главное богатство государства — природный газ. Всеми доходами от его экспорта распоряжался лично Туркменбаши, объясняя это тем, что нечистые на руку чиновники могут разворовать народное добро. На заграничных счетах Ниязова осели примерно 7 миллиардов долларов. Кто станет наследником этого богатства? Родной сын, 39-летний бизнесмен, проживающий в Вене, или его соперники, пока неизвестно. Ясно только, что поток энергоресурсов из страны не иссякнет. Главное, чтобы одновременно не полились потоки крови, заключает «Тайм».
Санкт-Петербург привыкли считать российским окном на Запад. Но сейчас город становится стать символом иного рода. Намечается сделать его центром сосредоточения власти и денег, который мог бы соперничать с Москвой, пишет Ньюсвик. «Газпром» намеревается построить на берегу Невы офисное здание высотой в 300 метров. И это только первая ласточка. Вслед за государственным газовым гигантом в Питер собираются перебраться другие крупные компании, имеющие тесные связи с Кремлем. Среди них – «Транснефтепродукт», монополия по строительству газопроводов и «Внешторбанк». Чем же столь привлекателен Петербург? Близкий соратник Путина, губернатор Валентина Матвиенко, задалась целью привлечь в город крупнейшие российские компании и обещает невероятные льготы – от снижения налогов до предоставления престижных зданий под офисы. «Газпромовская башня» стоимостью в 2,5 миллиарда долларов будет возводиться за счет города. Предполагается, что эта сумма окупится в течение 5 лет из налоговых поступлений от нефтегазовой корпорации. Но это только верхняя часть айсберга. В России большой бизнес не существует без большой политики. Многие крупные компании управляются кремлевскими бюрократами высшего ранга, которые уже задумываются о своей судьбе после ухода из Кремля нынешнего главы государства. Ходят упорные слухи, что сам Путин займет ключевой пост в «Газпроме». По мнению Newsweek, запланированный переезд крупного бизнеса в родной город действующего президента – поистине блестящая идея. Если новая кремлевская администрация решит изгнать бюрократов с насиженных мест в Москве, то они получат высокие и доходные должности в городе на Неве.
Newsweek публикует рейтинги самых заметных фигур уходящего года. Кому-то удалось укрепить свои позиции, кто-то сумел удержаться на прежнем уровне. Но есть и неудачники, чья популярность резко снизилась. Среди последних бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд. По мнению еженедельника, с его уходом закончился период высокомерия и некомпетентности. Теперь отправленному в отставку главе Пентагона остается только писать мемуары, возвеличивая свою роль в истории. Вице-президент Дик Чейни оказался в той же компании. Тому есть две причины. Во время охоты он подстрелил приятеля, это первое. А вторая, он постоянно твердил о прогрессе, достигнутом в Ираке. Рейтинг конгрессменов-республиканцев также понизился. Причиной тому сексуальные скандалы, коррупция, плохо обдуманная военная операция, лицемерие и неухоженные волосы. Хиллари Клинтон и глава католической церкви Папа Бенедикт XVI не утратили доверия, но и не смогли поднять свой престиж. Том Круз, даже после коммерческой неудачи фильма «Миссия невыполнима 3», остался на прежнем уровне. Уж очень хорошо выглядит на фотографиях его ребенок. Зато Мелу Гибсону пришлось дорого заплатить за антисемитские выкрики, когда его задержала полиция. Не помог даже последний фильм «Апокалипсис», который понравился и христианам, и иудеям. Гибсон утратил былую популярность. Что касается россиян, то, по версии Newsweek, рейтинг президента Путина значительно снизился. Если раньше Джордж Буш утверждал, что смог почувствовать душу российского лидера, заглянув ему в глаза, то теперь бывшего полковника КГБ называют «человек-полоний», «Сталин номер 2».
Долгое время считалось, что главная угроза распространения СПИДа исходит из Африки. Особенно из части континента, расположенной южнее Сахары. Но это миф, утверждает Ньюсвик. Согласно последним данным ООН, особо опасной зоной следует считать не Африку и даже не Азию, а страны Восточной Европы, в частности Украину. Начиная с 2000 года количество ВИЧ-инфицированных в этой стране удвоилось и составило 400 тысяч человек. Темпы распространения заболевания превосходят показатели бедных государств. Если учесть бесконтрольный рост наркомании и проституции, то очень скоро ситуация может выйти из-под контроля, предупреждают сотрудники ООН на Украине.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия
если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Молодым жителям Санкт-Петербурга минувшая неделя запомнится надолго. В городе проходила невиданная до сих пор облава на призывников, чтобы выполнить осенний план по вербовке новых солдат. Об итогах этой охоты, в процессе которой нарушались все мыслимые права людей призывного возраста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
В течение нескольких недель в Петербурге в местах скопления людей дежурили наряды милиции, которые задерживали юношей призывного возраста безо всякого повода. Сотни из них оказались в военкоматах, буквально в течение нескольких часов прошли медицинскую комиссию, которая признала их годными к службе, и были направлены в воинские части для ее прохождения. Подобные сообщения поступают из Приморского, Василеостровского, других районов города. От такой системы призыва молодые люди стремятся уйти любыми путями. Двое призывников выпрыгнули из окна третьего этажа Красногвардейского военкомата. Один сбежать смог, другой сломал ногу, и его отправили в Александровскую больницу. Одна из матерей задержанных ребят рассказывает, что ее сына признали здоровым, вопреки здравому смыслу.
В школе мы учились на домашнем обучении, потому что мальчик не мог присутствовать на занятиях. Он падает в обморок, и у него сильные головные боли, но врачи отметают это все в военкомате и считают, что он может служить.
Отец еще одного из призывников, Рената Хмедзянов, сумел отстоять своего сына и доказать, что он не может быть призван на службу по состоянию здоровья. Теперь он вместе с членами организации «Солдатские матери» помогает другим родителям, но делать это чрезвычайно трудно.
По крайней мере, в нашем городе, вот я это чувствую, всевластие военно, потому что идешь в поликлинику, пытаешься взять какую-то справку, и у врачей, казалось бы, гражданских врачей, они не дают эти справки лицам призывного возраста, потому что, насколько вот я слышал от этих же врачей, они говорят, что над ними распоряжение не выдавать этих документов лицам призывного возраста. То есть не выдавать справки формы 3, что они стоят на диспансерном учете в этих заведениях. Только все по запросам военкоматов дел.
Элла Полякова, председатель организации «Солдатские матери», считает, что подобные действия дискредитируют саму идею призыва людей для защиты Отечества.
У нас военкоматы сверхкоррупционные, и они абсолютно бесконтрольно нарушают права человека. Когда призывников по возрасту от 18 до 27, а в субботу и 17-летнего даже захватили, просто захватывают милиция, перевозят военкоматы для отправки войска. Это очень серьезный вопрос для всех нас. Кто такие военкоматы в нашей жизни? Кому они подчиняются? Почему там не исполняются российские законы?
Молодые люди проводят в помещениях военкомата долгие часы. Иногда их запирают там на ночь, хотя нет никаких условий для нормального сна. Военная прокуратура пытается поправить положение. В частности, сотрудникам Красногвардейского райвоенкомата было вынесено предостережение о недопустимости нарушения законов. В том же Красногвардейском военкомате недавно был арестован офицер Алексей Иванов, который насиловал призывников. Следователи вышли на него после того, как в милицию обратились матери двух призывников, которым офицер предлагал вступить в интимную близость, обещая им отсрочку от призыва. Представитель военной прокуратуры Вячеслав Лабутин признает, что нарушений закона при призыве в армию очень много.
В военном комиссариате города Тосно Ленинградской области призывной комиссии призван на военную службу гражданин, осужденный Тоснинским федеральным районным судом к лишению свободы. Аналогичное нарушение допущено в военном комиссариате Невского района города Санкт-Петербурга, где незаконно был призван на военную службу и направлен для прохождения военной службы гражданин, в отношении которого Невским районным управлением внутренних дел было возбуждено уголовное дело о грабеже.
Особое возмущение у людей вызывают силовые действия властей по комплектованию вооруженных сил и использованию для этих целей сотрудников правоохранительных органов. Адвокат Аркадий Чеплыгин поясняет.
Привод должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях, только в целях рассмотрения дела об административном правонарушении. Следовательно, привод в целях проведения мероприятий, связанных с призывом, не допускается.
Почему же государство позволяет себе действовать такими методами? И почему так не хотят идти в эту армию молодые люди? Ответ очевиден. Со следующего года уменьшается срок службы, и с весны призывать будут уже на 1,5 года. То есть те, кто попадает в армию сейчас, увольняться будут вместе с теми, кто придет на 1,5 года позже. Вот и стремятся молодые люди всеми правдами и неправдами избежать призыва. По этой же причине военкоматы, которым и раньше не было теплых чувств, стали действовать, нарушая все нормы морали и права. Председатель Петербургского регионального отделения Российской демократической партии «Яблоко» Максим Резник считает, что необходимо менять государственный подход к решению этой проблемы.
Для нас совершенно очевидно, что нынешняя форма комплектования вооруженных сил, вся система российских вооруженных сил просто не соответствует задачам обороноспособности Российской Федерации. То есть сегодня в России просто отсутствует политическая воля для того, чтобы отменить призывную систему. Это, по сути дела, форма современного рабства. Это система, от которой страдают, кстати говоря, все сами граждане призывного возраста. Страдают военные, страдают органы внутренних дел, которые должны заниматься несвойственными обязанностями. Страдают журналисты, это уж само собой, они всегда виноваты.
Пока же российское руководство не желает решать эту давно назревшую проблему, каждые 1,5 года призыв в армию будет оборачиваться потрясениями для тысяч россиян. А уж говорить о боеготовности армии, которая формируется подобными методами, вообще не приходится. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня с 14:00 до 20:00 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Ностальгия» в гостях у передачи «Читаем журналы». Директор Театрального музея имени Бахрушина Борис Любимов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на неделю грядущую, новости без политики и обзор российской желтой прессы. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Ашхабаде завершилась церемония прощения с президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым. Траурная процессия направляется в его родное село Кипчак, где он будет похоронен. На Украине 7 человек погибли, 1 госпитализирован в результате пожара в электропоезде, следовавшем по маршруту Харьков-Языково. Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на МЧС Украины, пожар возник в последнем вагоне поезда. По предварительной версии, причина возгорания – нарушение правил безопасности при перевозке канистры с топливом. В Иркуте на шахте Заполярной обнаружено тело 2-го погибшего горняка. Ранее сообщалось, что на шахте, где в субботу произошло обрушение породы, обнаружило тело горняка Бориса Пивня. 4 шахтеров удалось эвакуировать. В Подмосковье в результате пожара на теплоходе погиб 1 человек, сотни были эвакуированы. Судно практически полностью выгорело. В Ираке 7 полицейских были убиты и по меньшей мере 20 ранены в результате взрыва в полицейском участке. По некоторым сообщениям, взрывное устройство в действие привел смертник. Это произошло в городе Эль-Мигдаде в 100 километрах к северо-востоку от Багдада. В субботу министр обороны США Роберт Гейтс, побывавший в Ираке, представил президенту Джорджу Бушу доклад о положении в этой стране. Иран начинает установку на ядерном объекте в Натанце 3000 центрифуг, необходимых для обогащения урана. Сообщение сделано на следующий день после того, как Совет Безопасности ООН ввел против Ирана санкции. Израиль разморозит 100 миллионов долларов налоговых поступлений палестинской автономии для их использования на гуманитарные нужды палестинцев. Договоренность об этом была достигнута в субботу в ходе переговоров и в Иерусалиме и израильского премьера Эхуда Ольмерта и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. В Афганистане убит член руководства движения «Талибан», близкий соратник Усама бен Ладена. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую насилие в отношении журналистов, работающих в зонах военных конфликтов. По данным Комитета защиты журналистов, только в этом году в горячих точках погибли по меньшей мере 40 журналистов, 28 из них в Ираке. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% от легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Согласно закону, амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. Депутат Государственной Думы Андрей Макаров считает, что принятый палатой закон выгодно отличается от того проекта, который был ранее внесен правительством.
Человек, у которого где-то там в прошлом что-то не так, должен был прийти в налоговые органы, сдаться, заявить, что у него что-то было не так, и заплатить деньги 13% от той суммы доходов, которую он когда-то не задекларировал. При этом он не освобождался ни от какой ответственности, ни за что. Порядок, который предлагает Государственная Дума, будет следующим. Любой человек, который считает необходимым задекларировать какую-то сумму доходов, которые у него не были уплачены, может это сделать в любом банке, включенном в систему страхования.
Российский концерн «Газпром» договорился о приобретении 50% и одной акции в проекте «Сахалин-2» за 7 миллиардов 450 миллионов долларов у его нынешних акционеров. Сейчас 55% участия в этом проекте принадлежит британо-голландской компании Shell, а 45% в сумме японским компаниям Mitsui и Mitsubishi. Согласно соглашению, каждый из трех нынешних акционеров проекта «Сахалин-2» продаст «Газпрому» половину своих акций. «Газпром» и французская государственная компания «Газ де Франс» подписали соглашение о продлении поставок газа из России на период с 2012 по 2030 годы. Франция будет ежегодно закупать 12 миллиардов кубометров российского газа, из которых 1,5 миллиарда кубометров «Газпром», начиная с октября 2007 года, сможет продавать французским потребителям напрямую, получив таким образом контроль над 3% французского розничного рынка газа. Сотрудничество двух компаний, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, длится уже более 30 лет.
Соглашение, которое подписано, будет и дальше работать на обеспечение энергетической безопасности потребителей во Франции и в Европе. Конечно же, долгосрочные контракты – это очень важный и очень значимый элемент энергетической безопасности. «Газпром» будет таким же надежным поставщиком газа во Францию, как и был в течение последних 30 лет.
Правительство России утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о регулировании горного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию горных заведений в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. Несоответствующие требованиям закона и горные заведения будут закрыты уже после 1 июля 2007 года, а остальные еще через 2 года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные горные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, и канадская компания «Магна», один из ведущих в мире производителей комплектующих, подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов, документ предусматривает строительство в Тольятти нового автомобильного завода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1 миллиард 700 миллионов долларов. По планам на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании. Подробнее о новом проекте рассказывает Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиат» о создании самого «АвтоВАЗа». Это позволит создать целый ряд новых моделей позволит АвтоВАЗу закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года внесет в правительство законопроект о поддержке малого предпринимательства, сообщил заместитель министра Андрей Шаронов. Этот документ впервые вводит стандартизированные европейские критерии для малого бизнеса. В частности, малое предприятие планируется классифицировать по трем группам. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Такая градация, по словам заместителя министра, позволит дифференцировать меры государственной поддержки этого сектора экономики. Говорит президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
Увы, но малый бизнес развивается медленно в России. Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Министерство информационных технологий и связи, государственная компания «Почта России», а также американские компании Intel и Microsoft приступили к реализации программы «Компьютер в каждый дом», которая позволит российским гражданам заказать доставку персонального компьютера по почте. В рамках этого проекта будут поставляться собранные в России компьютеры трех типов – две конфигурации настольных компьютеров и ноутбук. Их цена по планам окажется примерно на 10% меньше, чем на аналогичные модели в розничной торговле, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
В 2006 году количество компьютеров домашних увеличилось и превысит на конец года 23 миллиона штук, а количество пользователей интернет превысит 25 миллионов пользователей. Это рост более чем 35%, и в общем 25 миллионов пользователей для России – это весьма и весьма существенно.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» завершили сделку по созданию совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале Новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дюферко» составит активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов.
Главное событие в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе, последней в году, с 24 по 31 декабря. Выпуск исторического календаря подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
«25 декабря 1761 года, после смерти императрицы Елизаветы Петровны, российским императором стал Петр III, сын дочери Петра Анны и галштинского герцога Карла Фридриха. Несмотря на инфантильность Петра III, его первые шаги вызывали одобрение даже у опытных политиков. Император ликвидировал страшную тайную канцелярию, прозванную «Гражданской инквизицией», вернул из ссылки видных деятелей предшествующих царствований. Недолгое правление Петра вызывало раздражение подданных презрением ко всему русскому и преклонением перед кумиром императора, прусским королем Фридрихом Великим. Петру III не простили грубых политических ошибок, указа о дворянских вольностях и союза с Пруссией. Его жена, будущая императрица Екатерина II, дважды вступала в заговор против мужа и, наконец, добилась его свержения.
26 декабря 1918 года в возрасте 73 лет умер Герман Лопатин, революционер-народник, один из переводчиков первого тома «Капитала» Маркса. Лопатин был скорее революционером-просветителем. Он создал революционно-просветительское Рублевское общество, названное так по сумме взноса. Лопатина не раз арестовывали, но каждый раз ему удавалось бежать. Он организовал побег за границу Петра Лаврова, пытался освободить из ссылки Чернышевского. Будучи в эмиграции, вступил в Первый интернационал, стал в Лондоне другом Карла Маркса. В 1884 году Лопатин вернулся в Россию, надеясь возродить разгромленные остатки народной воли, но был схвачен и почти 20 лет отсидел в Шлиссельбургской крепости.
«27 декабря 1922 года, к столетию со дня рождения Луи Пастера, в Сорбонне прошла премьера фильма «Пастер», поставленного Жаном Эпштейном и Жаном Бенуа Леви. На просмотре присутствовали министр образования и многочисленные иностранные делегации. Это был первый фильм Жана Эпштейна, к тому времени уже автора книги «Здравствуй, кино». В фильме сочетались художественные съемки и документальные материалы. Научные эксперименты снимали в институте Пастера в исторической обстановке и со старинным оборудованием. Семья Пастера, следившая за созданием фильма, отметила достоверность, с которой актер Манье воссоздал образ великого ученого.
28 декабря 1953 года родился Ричард Клайдерман, французский пианист, прославившийся своими обработками поп- и рок-классики.
«29 декабря 1825 года в Петербурге создан Следственный комитет по делу декабристов. Арестованные откровенно рассказывали следователям, в числе которых был император Николай, о своих взглядах. Многие декабристы каялись, выдавали других участников заговора, но некоторые, Михаил Лунин, Иван Якушкин, Петр Борисов, отказывались давать показания и не выдавали товарищей. Декабристов судил Верховный уголовный суд, который приговорил пятерых подсудимых к повешению, 25 человек к вечной каторге, 62 на разные сроки каторжных работ. 29 человек были сосланы или понижены в чине. Солдаты наказаны шпицрутенами, 6 из них забиты насмерть. 27 тысяч 400 солдат и офицеров сослали на Кавказ.
30 декабря 1939 года родился римский император Тит, занимавший престол всего чуть более 2 лет, но сумевший снискать всеобщую любовь. Историки оставили о нем восторженные строки. Светоний писал о прекрасной внешности Тита, его исключительной памяти, способности едва ли не ко всем видам военной и гражданской деятельности. Современников пленяла обходительность Тита и его забота о народе. Доносчиков в пору правления Тита публично секли, а если не помогало, то продавали в рабство. Напротив, посягавших на власть император не карал, а мягко журил. Тем не менее, правление Тита не было счастливым. При нем случилось 3 стихийных бедствия. Извержение Везувия, в результате которого погибли Помпея и другие города, пожар, истребивший почти весь Рим, и эпидемия чумы. На римском форуме сохранилась триумфальная арка с лаконичной надписью «Сенат и народ римский божественному Титу Веспасиану Августу, сыну божественного Веспасиана».
31 декабря 1918 года по инициативе Максима Горького Наркомат торговли и промышленности постановил образовать оценочно-антикварную комиссию по учету предметов роскоши и художественных ценностей. Горький стал председателем этой комиссии. Инициативу одобрил Ленин. Ценности, о которых пекся Горький, принадлежали тем, кто бежал от большевиков, и их следовало, по его мнению, национализировать.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ашхабаде сегодня проходят похороны президента Туркмении Сапармурата Ниязова. Под Воркутой продолжается поиск горняка, оказавшегося под завалом в шахте «Заполярная». Министр обороны США Роберт Гейтс, вернувшийся из поездки в Ирак, представил президенту Джорджу Бушу доклад о положении в этой стране. В Афганистане убит член руководства движения «Талибан», близкий соратник Усама бен Ладена. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди новости без политики. В Москве состоялась российская премьера третьей части киноэпопеи Питера Гринуэя «Чемоданы Тульса Люпера». В картине играют российские актеры. На премьере побывал корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
«Чемоданы Тульса Люпера» — это попытка рассказать о целой эпохе с 1928 года, когда был открыт уран, до падения Берлинской стены и окончания Холодной войны. Тульс Люпер, писатель и художник, почти всю жизнь провел в заключении. Герой картины много ездит по свету и собирает разные древности, и, если можно так выразиться, странности. Он путешествует долго и своими глазами видит, как меняется мир на протяжении последних 60 лет 20 века. Первые серьезные испытания выпадают на долю Люпера в США. В 1938 году в штате Юта он попадает за решетку из-за связи с американо-германской семьей, которая пытается извлечь материальную выгоду во время Второй мировой войны. В послевоенные годы Тульс приезжает в Советский Союз и оказывается в русской тюрьме в Москве и Сибири. Этот период и показан в третьей части трилогии Питера Гринуэя. В русской версии снялись такие известные актеры, как Алексей Булдаков, Владимир Стеклов, Марина Голуб и Наталья Егорова. В создании дублированного варианта «Чемоданов» принимали участие такие актеры, как Юлия Рудберг и Полина Кутепова, Александр Филипенко и Александр Семчев, а также деятели культуры Даниил Дондурей, Виталий Вульф и Михаил Швыдкой. Даниил Дондурей озвучил в фильме «Гринуэя» героя-кинокритика, рассказывающего о злоключениях Тульса Люпера. На этот проект Дондурея пригласил продюсер с российской стороны Александр Михайлов.
Тут был и культурологический поклон, и коммерческий, и взаимодействие с выдающимся режиссером. Потом в нашем журнале было опубликовано «Золото» Питера Гринуэя. Так что это такой набор факторов, который сошелся в какое-то время, примерно полтора года назад, и вот вылился в этот проект.
Организовать показ и прокат картины Питера Гринуэя в России задача не из легких, убежден глава компании «Кино без границ» Сэм Клебанов.
Самое сложное было просто дождаться, когда наконец-то закончится этот такой проект «Мастодон». Еще же очень долго делалась русская версия, поэтому мы долго ждали, когда будет все готово, когда будут копии. Мы долго надеялись, что будет какая-то поддержка рекламная, ну вот, на прокат от Федерального агентства культуры и кинематографии. Нет, не дождались, нет. Поэтому оно выходит очень ограниченным тиражом, то есть там все в одном кинотеатре города Москвы. Но мы надеемся, по крайней мере, что эти 100 мест будут заполнены.
Питер Гринуэй – авангардист, экспериментатор и яркий представитель авторского кино. Его картину «Чемоданы» можно сравнить с периодической таблицей Менделеева. Там более 100 элементов. В шедевре Гринуэя – 92 чемодана, 92 эпизода из жизни Тульса Люпера. Тульс Люпер, сидя в тюрьме, устраивает проекты, связанные с литературой, театром, кино и живописью, и вовлекает в свои художественные иллюстрации тюремщиков. Рождаются всевозможные заговоры, интриги и приключения. Эта связь между заключенным и охранниками пронизывает весь проект.
Вчера, как я уже говорил, в начале программы исполнилось 70 лет поэту, драматургу и барду Юлию Киму. Рассказывает Юрий Векслер.
Я клоун, я затейник, я выбегаю на манеж не ради денег, а только ради смеха.
Этот голос и эту интонацию узнаешь моментально. Слушая Кима, ты будто по волшебству оказываешься участником ни на что не похожего празднества на берегу прекраснейшего из морей, моря истинной свободы. На мой вопрос, как намерен отпраздновать сам юбиляр свой нынешний день рождения, Юрий Черсанович ответил.
Я его разбил на две части, потому что вместе не удалось. Будет два приема, один для родни и знакомых, это будет человек 150, потом отдельно барды через неделю.
Их тоже наберется довольно много?
Там будет сотня.
Сотня.
Да, здесь 150, там сотня.
Юлик, чтобы вас на эти 150 и 100 и 150 хватило дыхалки, мы вас очень любим.
Я клоун, веселый клоун, я этой шапочкой навеки коронован.
Ким как шампанское, хорош как сам по себе, так и в сочетаниях. Его театрально-музыкальные кино и телекоктейли с композиторами Геннадием Гладковым, Владимиром Дашкевичем, Алексеем Рыбниковым, с режиссерами Марком Захаровым, Петром Фоменко и Олегом Кудряшовым, драматургом Григорием Гориным, а также с такими исполнителями, как Андрей Миронов, Николай Караченцев, Инна Чурикова, Елена Камбурова, Алиса Фрейндлих, подарили нам так естественно запевших Бумбараша и Остапа, Тили и Красную Шапочку, Пеппи Длинный Чулок и перечислять можно до утра. Уникальная природа творчества и фантазии Кима отражается в его рассказе о начале работы над мюзиклом по роману Владимира Войновича о солдате Иване Чонкине.
Когда Войнович разрешил мне превратить его книгу в либретто, я сразу загорелся одной мыслью. В конце спектакля сломанный аэроплан должен взлететь, на его борту должны находиться русский, еврей и немец. И они должны петь песню о России.
Несколько слов об одной важной странице биографии юбиляра. В 1969 году за свои крамольные песни Ким был, если можно так выразиться, посажен на 16 лет под псевдоним Ю Михайлов. Но именно в этот период песня Кима «Губы окаянные» была объявлена при исполнении на радио как «Русская народная», после чего дочка Кима Туся, снимая телефонную трубку, с полным правом говорила «Дочь русского народа слушает». Песни Юлика, как всю жизнь называют Кима и его друзья, слушали и по-прежнему слушают. Миллионы его поклонников по всему миру слушают и празднуют вместе с ним.
Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смейтесь, 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 смейтесь надо мной. Я клоун, веселый клоун, я клоун, я затейник.
Это были новости без политики. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас обзор публикации российской бульварной прессы за минувшую неделю. Таблоиды комментируют удивительную находку. Украденное 5 лет назад из Эрмитажа полотно Жана Леона Жерома «Бассейн в гареме», эксперт оценивает его в $1 000 000, оказалось в приемной лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Как это произошло, рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты Министерства культуры, осмотревшие полотно, признали его подлинность. Картина, несмотря на сильное повреждение холста, подлежит реставрации. «Комсомольская правда» делится с читателями подробностями этой таинственной истории. Около полудня 20 декабря в приемную Зюганову позвонил неизвестный и попросил соединить его с лидером КПРФ. Он заявил, что готов передать Зюганову украденную картину. Мужчина сказал, что стоит недалеко от Государственной Думы, доверяет только Геннадию Андреевичу и надеется, что тот передаст украденную картину туда, куда нужно. В спецоперации по передаче картины участвовали 4 коммунистов. Один забирал полотно, а трое его страховали. Потом члены КПРФ связались с чиновниками Росохранкультуры, которые и сделали заключение, что картина «Бассейн в гареме» скорее всего подлинная. Как пишет «Комсомольская правда», директор Эрмитажа Михаил Петровский, который как раз находился в Москве, узнав о находке, даже прослезился. А издание «Дни.ру» напоминает, что похищение картины «Бассейн в гареме» из Эрмитажа стало одним из самых громких преступлений в Санкт-Петербурге. Салонную картину, на которой изображен евнух-африканец, склонившийся над томной обнаженной наложницей турецкого паши или шаха, приобрел в 1876 году в Париже император Александр III для своей личной коллекции. Находившаяся в постоянной экспозиции музея картина была похищена из закрытого в тот день зала, где ее аккуратно вырезали с подрамы
Крамника прямо среди бела дня. Несмотря на практически сразу предпринятые оперативные меры, были перекрыты все входы и выходы музея, обысканы посетители и сотрудники, досматривались покидающие город автомобили, и почти полугодовую работу следственной группы в Эрмитаже выйти на след похитителей сотрудникам правоохранительных органов так и не удалось. Тогда милиционеры предполагали, что картина, скорее всего, украдена на заказ.
Рассказывала Любовь Чижова. Сейчас коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Роман Абрамович стал литовским фермером.
Семья Романа Абрамовича до июня 1941 года жила в литовском городе Таураги. Расследуя семейную историю Абрамовичей, в архиве НКВД корреспонденты «Экспресс-газеты» отыскали папку «Дело Абрамовичуса». Именно так на литовский манер звучала фамилия российского олигарха. В собственности деда губернатора Чукотки было 3 дома и 26 гектаров земли. Накануне фашистской оккупации его с женой и детьми депортировали в Сибирь. Недавно мэрия Таураги решила восстановить историческую справедливость и компенсировать Абрамовичу потери. Миллиардер от прибалтийской земли отказываться не стал. Возвратом былых владений занялся дядя олигарха. Он даже вернул себе литовское гражданство. Власти Литвы выплатили ему денежную компенсацию и выделили 2 участка земли. В Таураге под строительство дома и около 30 гектаров для восстановления фермы в соседнем районе.
С короля Испании сняты подозрения в убийстве пьяного медведя.
Факт охоты испанского короля Хуана Карлоса I на медведя Митрофана в Вологодской области не подтвердился. Местная пресса сообщала, что для гостившего на Вологодчине монарха была организована подставная охота на ручного медведя Митрофана, которого якобы выпустили в поле, предварительно напоив водкой. Опрошенные прокуратурой чиновники, егери и организаторы визита короля единодушно заявили, что король в охоте на Митрофана не участвовал. Более того, выяснилось, что никакой охоты на медведя не было вовсе. В октябре вологодский охотник Игорь Горохов признался, что именно он убил Митрофана, когда тот попытался сбежать из клетки. Слухи о мягком характере медведя Митрофана также были опровергнуты сотрудниками охотничьего хозяйства. Тем не менее, прокуратура Вологодской области все же решила наказать представителей охотхозяйства. Их обвиняют в нарушениях, которые допускались при оформлении лицензии на отстрел животных, и плохой организации деятельности Комитета по охране и развитию охотничьих ресурсов области. За убийство медведя Митрофана никто наказан не будет.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Любовь Чижова по материалам изданий «Твой день», «Экспресс-газета» и «Комсомольская правда». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Свободы» программа «Время за рулем». В дни подготовки к недавнему съезду «Единой России» в конце ноября на улицах Екатеринбурга появился автомобиль с транзитными бумажными номерами, а на месте основных номерных знаков была табличка со словом «Медведь» именем популярного интернет-персонажа. Эта шалость водителя Кирилла Фарманчука стала поводом для бурного выяснения его отношений с ГИБДД. Он и его адвокат Максим Ядрышов – гости программы. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского Союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.